Добрый день! Я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня хотел бы продолжить ту тему, которую мы с вами начали две субботы назад. Ну, не в прошлую субботу, а в позапрошлую субботу. Помните какую? Что? Да, о святилище. Да-да, тема о нашей, ну, уникальная истина, которая дана Богом нашей церкви. Истина-то, скажем так, истина не уникальна, истина универсальна, но проповедует ее в этом мире только наша церковь, в этом ее уникальность. Это весть о следственном суде Божьем, который уже идет на небесах. Она тесно связана с трехангельской вестью. Первая ангельская весть говорит: «И поклонитесь, да, сотворившему небо и землю». Почему? «Ибо наступил час суда его». Каковы основные моменты этой вести, о которых мы говорили в прошлый раз? Во-первых, мы говорили о том, что на небе есть святилище, в котором свое служение совершает, как первосвященник, кто? Сам Иисус Христос. Ходатайствуя за грешников, что в качестве подтверждения его ходатайства написано: «Без пролития крови не бывает прощения». Поэтому он приходит с кровью. И если в земном святилище священники приходили с кровью жертв, тельцов, агнцев, козлов, то Иисус Христос в небесном святилище с какой кровью приходит? Со своей пролитой кровью, ходатайствуя за грешников. То есть в небе есть святилище, где служит сам Иисус Христос. Второй момент очень важный. Земная скиния, земное святилище и служение в ней – как были устроены, по какому образцу? Да, они были устроены по образу истинного, как говорит Священное Писание. И из этого следует очень важный вывод. Чтобы понять, что происходит на небе, в небесном святилище, нам нужно посмотреть, что происходило на земле, да, в земном святилище. Образами ежедневного и ежегодного служения в земном святилище является ходатайственное служение за грешника и следственный суд в небесном святилище. Еще одна истина, которую так, ну, для многих христиан это трудно принять. Земное святилище, вы помните, да, вот мы говорили о служении в земном святилище, что там раз в год происходил особое служение, особый праздник, можно сказать, да, ну, торжественный. Какой? Йом-Кипур. А что это такое? Для чего? День очищения. То есть первый смысл его – очищение святилища от грехов, которые накапливались в течение года. Но это в земном, а в небесном? Ну, земное, понятно, там это земное. Все, что на земле, оно так или иначе с грехом, к сожалению, взаимодействует. Но небесное это не взаимодействует с грехом, оно на небе. Небесное святилище разве нуждается в очищении? Нуждается, да, помните послание к евреям, да, что земное очищалось сими, а самое небесное лучшими сих жертвами. То есть, если земное святилище очищалось кровью тельцов и козлов, как мы сказали, да, то небесное очищается кровью Иисуса Христа. Но сам факт того, что небесное, оказывается, тоже нуждается в очищении. И в послании к евреям апостол Павел ясно об этом говорит. Что представляет из себя это очищение? От чего там действительно очищаться-то? Ведь что очищается, что убирается из святилища? Помните? Ну, в земном святилище символически, да, грехи, ну а в небесном там уже не символы. Там уже реальное служение происходит, не символическое. Что там очищается? Да, небесные книги очищаются от, мы помним, да, вот это один из ключевых моментов этой истины, что все наши дела записываются в небесные книги, и наши грехи тоже записываются в небесные книги, но есть один интересный момент, в принципе, про книги-то с этим согласны все практически христиане, потому что об этом неоднократно говорится в Священном Писании, тут трудно с чем-то поспорить. Но вот что происходит с нашей записью о грехе, когда мы каемся? Когда мы раскаиваемся и обращаемся к Христу с прощением? Христос прощает нас? Когда прощает? Когда мы обращаемся или откладывает на потом? Когда обращаемся. А что с записью происходит после этого? Вот большинство христиан скажут, убирается. Да, но на самом деле нет, не убирается. Мы об этом говорили. Да, для чего это нужно? Почему эта запись остается? Делается еще одна запись о нашем покаянии и о прощении благодаря крови Иисуса Христа. Но сама запись о грехе остается. Почему? Для чего? Почему ее сразу не стереть?
Для суда.
Для суда над кем? Да, по сути, конечно, главная цель этого суда – это показать всей вселенной, что Бог во всех своих действиях, в действиях по прощению грешника, Он был прав. Он проявляет и свою милость, и свою справедливость. Он ни в чем здесь не нарушает закон, потому что именно в этом его сатана и обвинил, что он либо чересчур милостливый, там в различных ситуациях сатана, наверное, по-разному говорит, да? Или он чересчур милостливый, или наоборот, чересчур суровый. Но на самом деле, вот на суде исследуются дела, все действия Бога в нашей жизни, в жизни каждого человека, да, для того, чтобы увидеть, что в каждом своем действии Бог был и милостливым, и справедливым, и праведным, как говорит апостол Павел, и оправдывающим верующего в Иисуса. То есть эти записи хранятся до суда для такого исследования. Когда же суд до них доходит, до этих записей, да, что с ними? Вот суд рассмотрел запись, дальше что? Дальше она уже не нужна. Дальше она стирается. И вот это как раз и представляет собой очищение небесного святилища. Очищение от вот этих вот, не напоминаний, а записей, да, о грехах. А что происходит здесь на земле во время, мы с вами говорили, что, во-первых, тот следственный суд, который сейчас идет, он над кем происходит? Над всеми людьми? Над теми, кто называл себя последователями Иисуса Христа. Не знаю, то есть они называли себя, были они или нет, искренно или неискренно, мы порой не знаем, да, помните, Христос рассказывал притчу о пшенице и плевелах, и он говорил, что до суда и те, и другие будут находиться в одном месте, да, то есть они будут вместе, мы не должны пытаться их разделить, потому что мы тогда очень много, много ошибок наделаем, да, и нагородим очень много нехороших вещей, вот, поэтому до суда... Все, кто называют себя верующими, мы все в церкви здесь находимся, да, но суд определяет, кто действительно верил в Иисуса Христа, а кто это делал лишь формально. Вот. То есть начинается с них, да, с этих людей. И с кого начинается суд среди этих людей? С живущих, с умерших, с кого? С умерших, да? С умерших. А когда очередь доходит до живущих, что происходит? Да, на самом деле, ведь в книге Левит, в 16 главе, с 29 по 31 стих, описан смысл этого служения. Вот очень хорошие, мне эти стихи всегда очень нравятся. «И да будет сие для вас вечным постановлением, в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся среди вас, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших». Заметьте, не книги сделать, не только, не просто книги сделать чистыми от записей о грехах, да, но в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. То есть стирание записи о грехе из книги небесной означает что? Если суд идет уже надо мной живущим, Бог ведь не лицемер, значит этого греха нет. То есть не просто запись стирается, но и греха в моей жизни уже быть не должно к тому моменту самого. Понимаете, да, о чем речь? То есть сейчас идет время очищения, вот время суда для народа Божьего. Это время, когда Христос особенным образом хочет очистить своих детей от греха. А над всеми людьми, над всеми остальными, когда суд будет происходить, мы тоже с вами говорили. Да, во время тысячелетнего царства. Потому что Христос придет, как мы помните, не для очищения греха, но для ожидающих его воспасения. Именно во время суда над народом Божьим должна быть проделана великая работа очищения и приготовления. И Господь совершает эту работу, если мы ему позволяем это делать. Работа очищения и приготовления к встрече со своим Господом. Но вот сегодня, в прошлый раз один вопрос мы с вами не затронули, и я хочу сегодня к нему вернуться, тем более, что он, к сожалению, опять становится актуальным. Почему, к сожалению, я скажу потом, чуть позже. А когда началось это время, когда начался суд? 1844 год. Мы об этом говорили в прошлый раз, но мы не говорили о том, откуда мы это взяли. Да? Откуда мы взяли? Откуда мы знаем, что именно 1844 год? Ага. Основное место Священного Писания, на котором мы основываемся, говоря о 1844 году, это действительно Даниил, 8 глава, 14 стих. Да? На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Но так ли очевидно здесь вообще говоря? То, о чем мы, ну, то, что мы утверждаем потом, что 1844 год, чего мы не знаем? Вот, исходя от точки отсчета, мы не знаем, совершенно верно. Период знаем, 2300 вечеров и утро. Но мы не знаем, где он начинается, да, поэтому не можем сказать, когда он закончится. А что еще мы не знаем здесь? Бытие, первая глава. И был вечер, и было утро, что? День один. Сколько, год или день? День. Так может тут тоже о днях все-таки говорится, а не о годах? На 2300 вечеров и утр. То есть на самом деле мы не знаем не только, ну не очевидно здесь не только точка отсчета, но и длительность самого периода тоже на самом деле не так очевидна. Мы привыкли уже к этому, для нас это кажется естественным, но на самом деле это не так очевидно. Большинство христиан по-другому совсем интерпретируют эти 2300 вечеров и утр. Давайте мы попробуем разобраться все-таки с этими вопросами, повторить, может быть, кто помнит ответы на эти вопросы, а может быть, для тех, кто не помнит или не знает, это будет тоже очень полезно. Итак, начнем с длительности. Вечера и утро, буквально или пророчески, дни или года. Вы помните, есть принцип действительно в Библии пророческого дня, да, день за год я определил тебе. Это в книге чисел в 14 главе, 34 стих, это в книге пророка Иезекииля в 4 главе, 6 стих мы встречаем применение этого принципа день за год. Но... Можно ли вот так вот просто взять и перенести этот принцип сюда? Тем более, что здесь о вечерах и утрах говорится. Все-таки нельзя вот так огульно брать одно место Священного Писания, да, и без обоснования применять его к другому месту Священного Писания. Это может привести к большим ошибкам. Чуть потише, звенит он. Вот. Это может привести к ошибкам. И, собственно говоря, многие богословы-неадвентисты считают, что тут действительно речь идет о буквальных днях и относят события очищения, и тогда святилище очистится, к очищению святилища от осквернения Антиохом Эпифаном в эпоху Маковейских войн. Ну, это была империя, скажем так, наследник империи Александра Македонского, одна из империй, образовавшихся на развалинах, значит, империи Александра Македонского. И там вот действительно был такой царь Антиох Епифан, который ненавидел иудеев и осквернил святилище, вот после чего иудеи восстали, ну, если коротко говорить, и свергли его. И вот к этим событиям как раз большинство богословов, неадвентистов и относят эти 2300 вечеров и утр. То есть, в общем, может быть так, может быть они правы. Давайте мы с вами прочитаем. На самом деле, да, действительно, уже сама 8 глава дает нам повод сомневаться в таком толковании. Потому что если мы откроем Даниил 8 главу 16-17 стих, давайте мы прочитаем с вами. Даниил 8 глава 16-17 стих. Здесь уже появляется вопрос к такой интерпретации. «И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда, когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо свое, и сказал он мне: «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к чему? К концу, а вы следите, к концу времени, к концу времени». 26 стих. «Видение же о вечере и утре», конкретно уже даже говорится, о каком видении говорится, «о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится», продолжите за мной, «к отдаленным временам». А буквально 2300 дней – это около 6,5 лет. Можно ли назвать это концом времени или отдаленными временами? Ну, как-то не очень, да? Еще одним свидетельством против вот этой вот интерпретации о буквальности вечеров и утр, да, и Антиохии, и Эпифания, является сама логика 8 главы. Ведь видение, которое видит Даниил, оно начинается, вы помните, с какой империи? Ну, мы разбирать все не будем, но начинается это все с Медоперсии, Совна, да? Совна. В 13 стихе 8 главы все исторические события этой главы объединяются в одно это видение. То есть очевидно, что начало этого как бы периода, о котором здесь говорится, оно относится к каким временам? К Медоперсии. Антиох Епифан жил гораздо позже. Понимаете, да? То есть на самом деле начало должно лежать где-то в Медоперсидской империи. Вот там. То есть здесь еще нет точной даты, когда оно начинается, но понятно из самой логики главы, что начало этого периода во времена существования Медоперсидской империи, что никак не совпадает с Антиохом Епифаном. Но все-таки самым сильным свидетельством против буквальной интерпретации вечера и утра один день, буквальный день, является пророчество 9 главы, да, 24-27 стихи 9 главы, пророчество о 70 седьминах. Я попрошу вывести слайды на экран. Буквально мы не будем это пророчество обсуждать сейчас долго. Я думаю, что большинство из вас знают. Я просто напомню, показав на картинке это. Да, вот оно. То есть, помните, да, здесь уже, правда, года расставлены. Вот, но если мы отталкиваемся, мы сейчас скажем почему. Там написано, что, что начало 70 седьмин относится к восстановлению Иерусалима. Действительно, первый указ о восстановлении Иерусалима, как государственного, как народа иудейского, был издан Артаксерксом, передан Ездре в 457 году. И дальше 69 седьмин приводят нас к распятию Христа и концу, вернее, 70 седьмин приводит нас к распятию Христа, и 69 седьмин приводит нас к крещению Христа, началу служения Иисуса Христа, и 70 седьмин приводит нас к концу времени, отведенного для иудейского народа, к 34 году по Рождеству Христову. Но мы пока здесь вот на этом остановимся, слайд пока оставим. То есть, если мы берем толкование день за год, то тогда все события в этом пророчестве четко ложатся. Седьмина – это вообще неделя, да, то есть тоже как бы речь о днях. Но если мы берем толкование день за год, принцип день за год пророческий, то тогда действительно мы видим, что все даты, которые указаны в пророчестве, они действительно ложатся на исторические события, которые о которых мы знаем и которые там описаны. Да? А самое главное – это смерть, это распятие Иисуса Христа, да, и окончание периода в 34 году, когда началась проповедь язычников, со смертью Стефана, как мы считаем. Да? То есть, если мы будем говорить о том, что дни эти буквальные, или здесь речь идет о буквальных неделях, то тогда никакого пророчества не получится. То есть, мы не сможем истолковать его никак. Но, правда, мы говорим о 70 седьминах здесь, а изначально-то мы говорили о 2300 вечерах и утрах, но, как мы сейчас увидим далее, эти два пророчества очень тесно друг с другом связаны. 2300 вечеров и утр и 70 седьмин. Ну вот теперь вернемся к 457 году. Почему мы именно его берем в качестве точки начала ну, пусть будет 77-й, там написано, что с того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима, да, но я вам скажу, наверное, многие из вас знают, но я все равно напомню, что опять-таки большинство христиан пытаются истолковать это пророчество, те же 77-й, тоже не споря с тем, что речь идет о принципе день за год здесь, но они начинают вот точку отсчета берут с года приезда Неемии в Иерусалим. Помните, Неемия выпросил себе письма у Артаксеркса, Бог ему в этом помог, для того, чтобы восстановить стену Иерусалима. И вот они считают, большинство христиан считает, что вот эта дата, это вот как раз приезд Неемии. Но это не 457 год, а 445 год. После чего у них очень сильно все смещается, им нужно много усилий приложить, чтобы уложить это все как бы на события исторические. Но все-таки как-то у них это получается. С такими, ну, кому интересно, можете прочитать книгу Джоша Макдауэлла, ну, посмотреть. Он не адвентист, он там пытается вот таким вот образом, значит, объяснить это пророчество. Очень сложно получается. Вот. Но все-таки ведь восстановление Иерусалима-то, действительно, стены-то восстанавливал Неемия, Ездра не восстанавливал ничего, в Иерусалиме не строил ничего, по крайней мере, не написано об этом ничего. Почему мы относим именно к Ездре это начало? Неемия после был, в 445 году, через 12 лет после Ездры. Да, на самом деле, о чем здесь идет речь, о каком восстановлении Иерусалима, надо понять. Это речь идет о восстановлении города или о восстановлении иудеев как самостоятельного в определенных пределах народа? Ведь давайте, если мы откроем 9 главу, 24-25 стихи, что там говорится, о чем здесь говорится? 77-мин определены для кого? Для народа твоего и для святого города твоего. То есть это время, когда иудейский народ вновь получает возможность исповедовать и свою религию, и провозглашать весть, да, более-менее открыто. Пусть даже в составе еще пока Медо-Персидской империи, но все-таки он уже получает определенные права, да, определенную автономию. Кто эту автономию дал? Кому она была дана? Ездре или Неемии? В 457 или в 445? В 457 году. Если мы, чтобы не быть голословными, давайте откроем Ездра, 7 глава, и прочитаем 25-26 стих. Ездра, 7 глава, 25-26 стихи. То есть это часть вот этого указа Артаксеркса, который был издан в 457 году. «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производит суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». Заметили здесь очень интересный момент? По каким законам судить вы должны? По законам царя, конечно, потому что они остаются в составе Медо-Персидской империи, но при этом добавляются какие еще законы? По законам Бога твоего. То есть законы иудеев, да, данные им Богом, они вновь вступают в права. Иудеи получают определенную автономию, определенную свободу. Так вот, к какому году отнести? Неемия просто стены Иерусалима восстановил. Ездра Бог через Неемию. Через Ездру восстанавливается иудейский народ как самостоятельная нация, имеющая возможность исповедовать свою веру и провозглашать свою веру. Что больше подходит, как на ваш взгляд? Какая дата? 77-мин определены для народа твоего. Иерусалим здесь, восстановление Иерусалима. Иерусалим вообще был всегда и остается символом иудейской нации. То есть он здесь выступает как вот такой вот символ. Но какое отношение все это имеет 2300 вечерам и утром? Хорошо, мы установили, что начало периода 77-мин это 457 год. Хорошо, согласимся с этим. Но Какое это отношение имеет к 2300 вечерам и утрам? Здесь же совсем другое пророчество. Отрезаны. Давайте посмотрим. Когда Гавриил был послан Даниилу, чтобы объяснить ему видение о 2300 вечерах и утрах. Мы можем об этом прочитать в Данииле, в книге пророка Даниила, 8 глава, 16 текст. Какое действие это произвело на Даниила? «Услышал я от середины улай голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение». Запомним это имя, Гавриил. Вот. Что с Даниилом произошло, когда он услышал об этом видении? 17 стих. «Я ужаснулся и пал на лицо мое». Дальше, 18 стих мы читаем. «Когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле». 27 стих. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». То есть он не понимает до конца, да, что ему было показано. Особенно ту часть, которая относится, вот, когда это должно произойти. Да? И поскольку он себя плохо чувствует, это объяснение Бог откладывает. До какого момента? Ну, где мы видим продолжение, скажем так? То есть Даниил не понимает, Бог хочет ему объяснить. Где он это делает? Да, в 9 главе, совершенно верно. Когда мы читаем 9 главу, первая часть, первая половина 9 главы, это молитва Даниила о своем народе. Да? И Бог, отвечая на эту молитву, он говорит о судьбе иудейского народа, да? Сколько ему определено времени. Вот эти вот 70 седьмин как раз. Но еще более интересно здесь, когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля, и повергал молитву мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, кто? Тот же самый, которого видел я прежде в видении, в каком? О 2300 вечеров и утра. Быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и, вразумляя меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Какое видение? «Я изумлен был видением сим и не понимал его». Слова Даниила. «Вникни в слово и уразумей видение». Слова того же Гавриила. То есть, другими словами, это не два разных видения. Заметьте, да? Вот мы начали с того, что это как бы разное. Вот 2300 это одно, 77 другое. Но здесь мы видим несомненную связь между ними. То есть, на самом деле, 77 это продолжение той вести, которая была дана Даниилу ранее, да, который он не понял до конца, и Бог, объясняя и учитывая его молитву, которая перед этим была о народе израильском, да, иудейском, Бог продолжает через Гавриила, через того же самого Гавриила продолжает объяснять. Да? И первые слова 77, вот у нас написано «определены». Да? Это еврейское слово «хатак», которое, вообще говоря, в Библии больше нигде не встречается. Но оно встречается в других рукописях, да, еврейских. И исходя из того смысла, который, значит, это слово имеет вот в других рукописях, более правильно сказать «отделены». Не определены, не определены для народа твоего, а отделены или отрезаны, да, для народа твоего. От чего отрезаны? Как раз от того периода большого в 2300 вечеров и утр. Да? Причем, заметим, куда попадает начало периода, мы уже с вами говорили. На какое царство? На Медо-Персию. Оно должно было туда попасть, по логике 8 главы. Вот. Никак не Антиох Епифан не подходит. То есть, если общее начало этих двух периодов 457 год до Рождества Христова, то 2300 вечеров и утра приводит нас к 1800, действительно, 44-му году, который и является датой начала прообразного очищения святилища, следственного суда на небесах. Все вопросы решены? Да? Я вот, у меня еще один вопрос остался. И, наверное, сейчас наиболее важный. Мы сейчас с вами повторили нашу доктрину, но сейчас возникает еще один вопрос вот последнее время в церкви. А хорошо, ну 1844 год, а что дальше? А какие дальше пророческие периоды? То есть 844 год, да, следственный суд начался, но ведь может и дальше что-то есть? Может быть и дальше какие-то периоды можно определить, можно увидеть, найти в Священном Писании. И многие в церкви занимаются этим, ищут, ну не знаю, многие, не многие, но некоторые точно ищут такие периоды, а некоторые и находят такие периоды и начинают даты какие-то назначать. Может, это правильно? Мы же так, в общем-то, и делали до этого. Может, после 1844 года ничего, ну, еще что-то есть? Откуда мы знаем, что нет? Вот вы так говорите, нет. Откуда мы знаем?
А?
О, уже нашлось. Еще один нашелся период. Как вы думаете, что дальше? Какие еще периоды дальше? Давайте мы с вами откроем. На самом деле ответ на этот вопрос содержится в книге Откровения в 10 главе, 6 стих. И очень часто этот стих, кстати, неправильно понимается. Ну, сейчас я скажу почему. 10 глава, 6 стих. И здесь говорится об ангеле, которого я видел, ну, я с 5 стиха читаю, стоящим на море и на небе, и на земле поднял руку, и этот ангел поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Вообще говоря, 10 глава книги Откровения очень интересная глава. Это глава о нас. Вот, есть в Библии целая глава, которая посвящена именно адвентистам. Да, это 10 глава. Сегодня у нас нет времени и цели разбирать ее полностью, но я могу сказать, вот часто, может быть, потом мы к этому как-нибудь вернемся, но я все время слышу, а на небе не будет времени. А на небе не будет времени. Что значит не будет времени? Мы существа, которые живем в пространстве и времени, и на небе ничего не изменится в этом отношении. Время – это причинно-следственная связь. Будет там время и завтра, и послезавтра, и оно просто не будет какого-то ограничения, будет бесконечность. Но этот стих вовсе не говорит о том, что в Царстве Божьем не будет времени, как таково, как я имею в виду, как физической величины. Этот стих говорит о том, что после 1844 года больше пророческих периодов нет. Нет. Может, чуть позже мы к этому вернемся. Я так пока без обоснования это говорю, но вот запомните это, да? На самом деле этот стих говорит о том, что 1844 год, 2300 вечеров и утр, самый большой, самый длительный, и он последний пророческий период, который есть в Библии. Больше там периодов пророческих нет. Времени уже не будет. Почему? Почему до этого было, а после вдруг нет? Я позволю себе, чтобы ответить на этот вопрос, вывести, пожалуйста, я попрошу Сергея вывести следующий слайд. Это цитаты из Духа пророчества. Время не было испытанием с 1844 года, и оно больше никогда не станет испытанием. Это пишет Елена Вайт. Бог открыл мне, что весть третьего ангела должна прозвучать, но она не должна зависеть от времени. Я видела, как многие будут получать невыразимое удовольствие в проповедовании о временах, но весть третьего ангела сильнее каких-либо временных ограничений. Еще одна цитата. Снова и снова. Сейчас. Наша позиция всегда была позицией ожидания и наблюдения. Без объявления временных периодов между окончанием пророческого периода в 1844 году и пришествием Господа. С 1844 года я получаю свидетельство того, что мы сейчас находимся в том периоде времени, Вот обратите внимание на эти слова. Мы сейчас находимся в том периоде времени, когда мы должны обратить особое внимание на наши сердца и проверить, чтобы мы не были порабощены пресыщением и пьянством или заботой об этой жизни, чтобы день тот не застал нас врасплох. И последняя цитата. «Снова и снова я получаю предостережение относительно назначений времен. Никогда больше Бог не даст вести своим детям, которая будет основана на времени». Никогда больше Бог не даст вести своим детям, которая будет основана на времени. «Мы не будем знать времени ни излития Святого Духа, ни пришествия Христа». О чем тут говорит Дух пророчества? Какой ответ он дает на вопрос, почему? Почему после 1844 года времени уже не будет? Почему? Да. Следственный суд уже идет. Помните, что это значит для нас здесь живущих? «Ибо в сей день очищают вас от всех грехов ваших, чтобы сделать вас чистыми», да, пред лицом Господа. Следственный суд уже идет, время последнего приготовления уже настало. Сейчас наше особое внимание должно быть обращено не на времена и сроки, а на что? На наши сердца. На наш вот сегодняшний урок субботней школы об этом говорил. Наши взаимоотношения со Христом и с нашими ближними. На приготовление к Христову пришествию. И мы призываемы через дух пророчества и через Слово Божие, мы призываемы сосредоточить наше внимание именно на этом, а не на поисках и провозглашении новых времен и сроков. Мы призываемы к провозглашению трехангельской вести, к участию в работе по приготовлению этого мира ко дню суда и второму пришествию Иисуса Христа. Имеют ли в этом контексте значение времена и сроки? В контексте приготовления. А я вот скажу, пожалуй, имеют. И я прочитаю цитату из слов самого Иисуса Христа. Он говорит о временах и сроках, которые имеют значение в этом контексте. Марк, 13 глава, 32-37 стихи. Евангелие от Марка, 13 глава, с 32 стиха. Это слова самого Христа. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте. Ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение поутру, петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю и всем, бодрствуйте». То есть, если говорить о временах и сроках, то какое время имеет значение? Бодрствуйте, это какое время? Сейчас! Не тогда, не через месяц, не через год, не через 20 лет. Сейчас! Вот сейчас для нас, прошу прощения за тавтологию, имеет значение именно сейчас. Ныне, да. Суд уже идет, он идет уже сегодня, сейчас. И мы призваны быть готовыми сами и подготовить других к пришествию нашего Господа. Безотносительно к каким-либо временам и срокам. Помните слова Христа? Бодрствуйте почему? Потому что вы не знаете ни дня, ни часа, да, когда Господь ваш придет. Поэтому если вы услышите о каком-то новом свете, который назначает какие-либо даты, окончание времени благодати, издание воскресного закона, второе пришествие Христа. Мы сейчас много можем услышать и того, и другого, и третьего. Как нам к этому относиться? Знаете, что этот новый свет есть не что иное, как лжеучение. Лжеучение. И мы не должны сосредотачивать свое внимание на этом, но наше внимание должно быть сосредоточено на той работе, которую Христос совершает, хочет совершить и совершает в наших сердцах в это время суда. И на том служении погибающему миру, провозглашению трехангельской вести, которую Он хочет совершить через нас, через Церковь Свою. Позволим ли мы Господу совершить эту работу в нас, совершить эту работу в Церкви, совершить эту работу в мире? Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя о том, что Ты не оставил нас без, в неведении о том, когда наступил час суда Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что мы знаем теперь, что мы живем в особое время земной истории, когда проходит суд в небесном святилище, когда исследуются дела всех, кто когда-либо называл себя последователями Иисуса Христа. Этот суд – это не суд для осуждения, но это для любящих Тебя, это суд оправдания, это суд радостная весть для нас, потому что правда Твоя наконец восторжествует, и каждый получит награду в соответствии с делами его. Благодарим Тебя за эту весть и благодарим Тебя за то, что мы знаем, что этот суд уже идет, и что сейчас особое время очищения, особое время приготовления, когда Ты хочешь очистить наши сердца от всякого греха, чтобы мы были чисты и неповинны пред Тобою, чтобы когда Ты пришел, мы могли бы радостно встречать Тебя. Благослови, Господи, нас не отвлекаться ни на какие лжеучения, но сосредоточить свои мысли, свое сердце, всех себя, свою душу на том, чтобы быть ближе к Тебе и через это становиться все ближе и ближе друг к другу, чтобы нам быть едиными, чтобы Церковь Твоя была единой, чтобы весть Твоя могла прозвучать в силе Твоего Святого Духа, чтобы свет Твой мог взойти над Церковью Твоей и осветить весь мир, чтобы каждый человек был предупрежден о Твоем скором втором пришествии, и мир был приготовлен к этому. Благослови, Господи, Церковь Твою, благослови и нас не остаться в стороне, но быть участниками и причастниками этой великой работы. И будь прославлен и возвеличен во всем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.